В этом и состоит марксистская концепция отчуждения, в которой нет ничего от мистицизма гегелевских абстракций. Сила обычая, заставляющая нас, неизвестно почему, пользуясь стаканом, целомудренно сгибать оттопыривающийся мизинец, есть простой пример действия подобной отчужденной силы. Получается, не люди присваивают свои производственные силы как собственность, а отношения собственности, превратившись в субъекта, присваивают людей. Перед нами не человеческая история, а история отчуждения, история развития собственности. Именно в этом смысле Маркс называл всю предшествующую историю, включая и капитализм, человеческой предысторией. Для того, чтобы самим творить историю, стать ее субъектом, люди прежде всего должны преодолеть отчуждение, уничтожить частную собственность. По Марксу сущность человека – совокупность всех общественных отношений. Поэтому основное содержание коммунистической эпохи – присвоение человеком всей совокупности отчужденных и порабощающих отношений и тем самым возвращение человеку его подлинной сущности. Однако на всем протяжении рукописей Маркс не устает повторять, что эпоха коммунизма по существу решает лишь промежуточную задачу – задачу уничтожения негативных социальных последствий отчужденного развития производительных сил, происходящего в первой эпохе. Пока эта задача не решена до конца, идеал коммунистов – всестороннее гармоническое развитие личности – может влачить существование лишь в качестве художественной самодеятельности в свободное от уничтожения отчужденных отношений время. Подлинное решение этой задачи составит основное содержание третьей эпохи, эпохи положительного гуманизма. Хотя бытие человека, совокупность общественных производительных сил, полностью разворачивается на протяжении эпохи предыстории, а сущность человека возвращается ему в эпоху коммунизма, однако это понятие, совокупность форм общественного сознания вместе с производственными отношениями, произведенных в первую эпоху, оставалось до того неподвластной, давлеющей над ним силой. Гуманизм, как возвращение человеку его понятия, и означает, что все огромное духовное богатство, заключенное в понятии «человек», становится достоянием каждой личности. После опубликования рукописей западные идеологи сделали сенсационное открытие раннего Маркса, который начинал как вдохновенный пророк гуманизма, а впоследствии якобы ему изменил. Этим господам не вредно ознакомиться, к примеру, с членением истории на три эпохи, содержащимся в «Капитале». Первую эпоху, включающую капиталистические и все предшествующие ему способы производства, в которой развитие имеет характер естественно-исторического процесса, чьи закономерности не подвластны людям и не сознаются ими, Маркс называет царством естественной необходимости, этому царству, над которым в качестве слепой отчужденной силы господствует производство, человеческий обмен веществ с природой, противопоставляется истинное царство свободы, лежащее вообще вне всякого производства и над ним. Однако эти два царства исторически должны быть опосредованы еще одним промежуточным, где производственная деятельность людей еще необходима, но уже во все возрастающей мере подвластна их воле, где свобода еще лежит в границах необходимости, но сама необходимость уже является не естественной, а осознанной, и в этом смысле переходит к свободу. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того, чтобы он господствовал над ними как слепая сила. Но тем не менее, это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью. Истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Маркс, «Капитал», том 3. Итак, царство естественной необходимости равно предыстория. Царство осознанной необходимости равно эпоха коммунизма. Царство свободы равно эпоха гуманизма. Для любого грамотного марксиста, знающего закон отрицания отрицания, понимающего, что на коммунизме история не может остановиться, такое членение на три эпохи, содержащееся в работах Маркса, должно быть не только общеизвестным, но и вполне естественным. Почему же эти прописные истины марксизма приходится буквально переоткрывать, высвобождая из-под слоев казуистики и преодолевая подлинный заговор молчания.